Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Я надеюсь, канала Лазарева тут. Я Лазарева, и я тут по-прежнему разговариваю с людьми, которые мне ужасно интересны. Я даже с ними иногда по два раза разговариваю с некоторыми. И вот сегодня как раз такой случай. Поговорю с российским оппозиционным политиком Максимом Кацем. Привет, Макс.
Привет.
Я буду говорить с тобой не о политике, сразу. Давай сразу, хорошо?
Очень хорошо, очень хорошо.
Потому что с тобой ужасно интересно поговорить много о чем, кроме чем о том, как мы все ждали событий в Стамбуле. Блин, все, проехали. Скажи мне, пожалуйста, меня ужасно заинтересовало уже давно то, что ты говоришь, что ты учишься в университете. И чем это закончилось? Тебя выгнали или нет?
Нет, нет, закончилось это хоть и с трудом, но закончилось это получением диплома магистра. Еще одного, у меня уже один есть. Они, на самом деле, оба были получены с трудом, потому что учиться на хорошей отметке – это совершенно не мой конек. И здесь тоже я там через несколько вот… Ну, в принципе, это такое образование было executive, то есть для начальников. Поэтому там, в принципе, не подразумевалось, чтобы кто-то где-то завалился. Но я почти смог завалиться на двух предметах и еле-еле перевалился через минимальный балл по ним. Ну, они были просто мне не очень интересны, поэтому мне трудно было себя заставить по ним писать хорошие работы. Но в целом, по интересным мне предметам, у меня, конечно, было все хорошо. Ну и главное, я туда ходил, конечно, не за оценками и даже не за дипломом, который, в принципе, мне совершенно негде применить. Я вот за всю свою жизнь ни разу нигде не предъявил ни один из своих трех уже дипломов о высшем образовании, они мне просто нигде ни разу не понадобились. Я туда ходил, чтобы, ну, поучиться чему-нибудь интересному, узнать. Это был курс для директоров израильских школ. Это был педагогический факультет Тель-Авивского университета.
Почему тебя туда приняли? Ты же не директор израильской школы.
Не, ну там все не директора, но там в основном учителя учатся, которые хотят стать директором или заместителем директоров. Это примерно две трети. Еще где-то треть – это всякие разные люди, которые там закончили бизнес-карьеру или военную карьеру и хотят переквалифицироваться вот во что-то интересненькое для них. Ага. Ну и я такой. Я просто приехал в 22-м году, мне, ну как бы, сразу понятно было, что тут будет скучно. То есть вот эти вот мои, то, что я привык, там, компании избирательные вести, там, вот это все здесь, конечно, этого нет. Я решил пойти в универ поучиться. Мне, как бы, куда идти? То есть вот со всем, что связано с урбанистикой, там, я уже вот и магистратура, и уже знаю более-менее на том уровне, котором мне надо. Для политика, кроме вот этого, ну, для политика городского уровня, кроме вот этого, важны еще две вещи – медицина и образование. То есть надо понимать примерно в общих чертах управления медициной и примерно в общих чертах управления образованием. Вот я и посмотрел, что здесь есть. Медицина здесь ужасно сложная вся, то есть на нее так просто тут никуда не пойдешь.
Подожди, ты что, хочешь сказать, что ты бы и на медицину пошел, что ли?
Нет, всякие курсы по управлению системой здравоохранения, они есть, на которые можно пойти не специалисту в медицинской работе, то есть не обязательно быть доктором. Они как раз часто вот для политиков, для разных людей, которые хотят как бы вот понимать эту сферу лучше. Я даже такой проходил. То есть у меня на первой моей магистратуре в университете Глазго был маленький там, 20-часовой курс по организации системы здравоохранения в городе. Uh-huh. Я бы прошел такой и длинный, но в Израиле это очень сложно все. Здесь как бы, ну, в общем, тут такого не нашлось. А вот по образованию ровно нашлось то, что мне надо. То
есть, что тебе надо?
Но я искал такой обзорный курс для неэкспертов, то есть мне не нужно было там курс, ну как здесь в основном педагогический, дает курсы для людей, которые хотят стать учителем, то есть просто получить разрешение быть учителем в Израиле. Uh-huh. Это отдельный свой курс, тоже годовой, но он сложный, большой, там надо, ну в общем, это не то, что я хотел, я не собирался быть учителем. То есть мне нужен был обзорный курс про именно политику государственную или городскую, или региональную, относительно образования, то есть посмотреть, как устроены школы, как устроено управление школами. Ну и, естественно, изнутри у меня есть возможность в Израиле посмотреть это изнутри, потому что я на иврите говорю как на русском. То есть я здесь вырос, и я знаю иврит, и я вот решил воспользоваться возможностью. Еще мне было важно, чтобы курс был не прям full-time. То есть он не должен был быть прям с 9 до 6, там, ну, то есть с утра до вечера. И я вот нашел такой вот executive курс, то есть для уже действующих руководителей, которые можно совмещать с текущей работой. Там был полный день обучения один, это четверг с утра до вечера прямо, и половина дня пятница с утра до обеда. Ну, еще всякие выезды, там, задания.
Подожди, это уже слишком много деталей. Ты сейчас как будто бы рекламируешь этот курс, чтобы его продать. Хорошо, практически продал уже.
Да туда кому я продам-то? У нас сколько зрителей иврит знает?
Да я тебя умоляю. Вот именно что, было бы кому продавать. Кто еще ходит на... Вот кому еще, кроме тебя, это нужно? Во-первых. Во-вторых, ты как-то это... Ну, хорошо, ты узнал, как это все устроено. Тебя устраивает то, что ты узнал? Ты будешь это сравнивать с тем, что вообще происходит в образовании, что не так?
Ну, там половина, там половина курса была про то, что вообще происходит в мире с образованием и что в израильской системе не так. Мне, конечно, это...
А? Офигеть, говорю, круто.
Абсолютно. Очень интересно, куча деталей. Но это я могу тут очень долго рассказывать. К сожалению, там ничего не было, конечно, про Россию. Потому что единственный человек, хоть как-то связанный вообще с Россией, то есть знающий русский язык, или еще там был я. Там не было ни одного русскоязычного, там было, ну, 20% арабоговорящих, которые знают иврит, то есть из арабского сектора, и остальные это из еврейского сектора, израильского. Просто в основном это учителя и там заместители директоров школ, которым надо просто получить вторую степень, там, магистратуру, чтобы... Просто директором школы нельзя быть вообще без второй степени, нужна какая-то вторая степень. Вот они получают. Поэтому, как бы, в основном там контингент был совершенно местный. Это было вообще полное погружение в израильскую жизнь, обсуждение израильского общества, как в нем что устроено, какие проблемы перед системой образования. Мы посещали школы религиозные в Иерусалиме, вообще вот совсем религиозная школа, и смотрели там полдня на уроках провели. Арабские школы посещали.
И что не так?
Ну, да долгий разговор. Но в основном не так. Израильская система, она средненькая по мировым меркам считается, среднего образования. Она средненькая. При этом в ней самые большие в мире разрывы. То есть в израильских еврейских районах, типа там Северного Тель-Авива, очень хорошие, крутые школы на уровне там нидерландских или финских. А религиозные арабские школы, которые недофинансируются, они просто на очень низком уровне, и оттуда выходят... дети с низким очень уровнем подготовки по базовым предметам. Это большая проблема, считается, ее стараются решать, но политика вмешивается. Но израильские проблемы меня не столько интересовали, хотя я с интересом как бы слушал там дискуссии, иногда в них участвовал, прямо супер было. Но в основном я, конечно, это хотел применить на российскую как бы систему образования, но в ней у меня довольно мало опыта, поэтому я как бы отложил эти знания у себя в голове на будущее. Конечно, мне для того, чтобы в России что-то как-то соображать, мне надо будет еще много чего узнать про то, что в России происходит. Но я как бы понял, получил знания про лучшие практики какие-то, которые происходят, поучаствовал в каких-то дискуссиях внутри довольно продвинутой системы образования. И, как мне кажется, стал лучше понимать, как все это должно быть устроено и как политик или потенциальный политик, как сейчас я не знаю себя называть, мне кажется, я стал более квалифицированным. То есть в этом была вся фишка этой затеи.
Слушай.
У меня свои дети же появились как раз тогда, и мне еще надо было узнать, как правильно выбирать им школу, как лучше им обучаться языкам, а там прямо был целый курс по языкам, и вообще я много чего узнал полезного и для своих детей тоже.
Ну подожди, у тебя дети-то маленькие еще, что ж ты их сразу пихаешь?
Я их никуда не пихаю, но мне знать не надо.
Ну, знаешь, не все такие отцы вдумчивые, как ты, которые...
Время придет, никуда не денется. Вот были маленькие тогда, когда ходил, а сейчас уж вон в школу пора скоро.
Ну, у вас школа со скольки? Трех?
В Израиле, обязательный сад это здесь считается с трех, а школа, по-моему, такой сад и школа с пяти. Угу. Ну, первый класс с шести, но как бы тут так перемешано.
А у тебя сколько сейчас детям? Три?
Три и год.
И год, ага. Да. Надо готовиться, согласна.
Ну, конечно, это... То есть мне было просто интересно узнать, как это все работает, в том числе и с личной мотивацией тоже.
Слушай, хорошо. Кстати,
сейчас я быстро доскажу. Да. С точки зрения языков, там был просто супер курс именно по языкам. Как дети учат языки, как их этому обучать в школах, как сделать так, чтобы ребенок, как нейтив говорил, на нескольких языках. И вот оттуда я просто тонну всего полезного для себя узнал и имплементирую как бы в жизни.
Как ты это имплементируешь? В детей прямо, в своих собственных вроде?
Да, ребенку лучше всего вот в таком возрасте до там 5 лет. Это, во-первых, лучший возраст для изучения языка. Во-вторых, если говорить на двух-трех языках параллельно, то он будет знать их все как родные. А, в-третьих, нужно разделять. То есть ребенок должен или говорить с одним человеком на одном языке, или в одной среде на одном языке. То есть он пошел в детский сад, там он говорит, допустим, на иврите. Потом есть няня, с ней он говорит на английском. Да, вот мы специально нашли англоязычную няню там, и он говорит с ней, да, Лера говорит на английском с ней. А, и есть родители, да, и дедушка с бабушкой, с ними на русском. И вот таким образом как бы в голове у ребенка получается, что надо знать теперь три языка. То есть вот один для школы, один для няни, один для родителей. И они, естественно, как бы учатся. Вот у нас еще четвертый там в процессе появился, потому что французская няня появилась. Вот у нас Лера более-менее понимает как бы все языки, но говорит очень хорошо только на русском пока.
Ну, потому что, я тебе скажу, насколько я знаю, то этих там билингвов вот этих вот всевозможных, у них в какой-то степени, конечно, это компенсируется некоторой заторможенностью, да, то есть они немножечко, ну, не так быстро, может быть, скачут, понятно, да, там, что у тебя
один... Эта тема очень хорошо исследована, подробно. Изучение второго и третьего языка никак не тормозят развитие, а оно немножко тормозит скорость, на которой они начинают говорить на одном из языков или на обоих. Потому что как бы, количество слов, которое как бы, в них входит, оно ограничено, и неважно, на одном языке много слов или на трех языках, там, это да, в три раза меньше слов. Но это быстро очень, этот барьер пробивается, и в целом знание языка второго сильно повышает когнитивные способности даже по вопросам, не связанным с языками. Еще очень интересное есть исследование, которое говорит о том, что изучение языков жестов в первом классе очень сильно повышает результаты учеников и когнитивные способности, и вообще всякие способности на протяжении всех последующих лет в школе. То есть они показывают результаты вплоть до конца и наблюдения за ними, там, 17 лет, лучше, чем сверстники, которые язык жестов не учили. Но жестов — это вообще отдельная тема, даже просто изучение другого языка, просто даже билингвые, даже похожих языков, они более получаются, как бы, ну, они, в принципе, быстрее и лучше развиваются, когнитивные способности.
Да-да, мы как раз в прошлом выпуске говорили с Ромой Либеровым, и он так, знаешь, вскользь напомнил, что у царя какого-то, это, знаешь, ему просто вскользь напоминать, а я-то тупая, необразованная, поэтому я даже не запомнила, у какого. Но у него там было четыре языка с детства, которыми он владел хорошо, плюс пятый английский, которым он владел сносно и писал на нем письма своей невесте. Хорошо — это те, которые, то есть там русский, немецкий, французский, что-то еще. Ну и типа и английский. И понимаешь, и почему-то получается, что вдруг в момент, вот когда я училась в школе, простите, такой был, не в смысле простите, что я училась в школе, а простите, что я об этом напоминаю, но ты прав, у нас с тобой опыт-то в этом, ну как минимум свой личный только, и он есть, в общем-то, мы там провели достаточно много времени. Но вот там было совершенно убийственное отношение, мы же все учили, обязательно был язык какой-то иностранный в Советском Союзе, но он был настолько мертв, и настолько тебе не приходило в голову, что ты когда-нибудь его где-нибудь сможешь использовать, что это было как бы, ну, смешно. Даже более того, я тебе скажу, этот французский, который учила в школе, в спецшколе, потом еще продолжила учить в институте, в педагогическом уже, я его не закончила, в отличие от тебя, 2 года, а потом приехала во Францию и просто была, знаешь, как я не могла говорить. Я все понимала, но нужно было именно вот какой-то барьер, хотя мне было уже 18 лет тогда, когда я приехала во Францию, чтобы оно все было и вывалилось из меня уже в высочайшем качестве.
Барьер тоже хорошо изучен, про это говорят, и это одна из проблем у детей, вот тех, кто приезжает в Израиль, иммигрантов, репатриантов, потому что они, да, они даже когда начинают узнавать иврит, они очень долго не говорят, потому что вот ровно как вот ты говоришь, такой же эффект. А вот про эффект с английским в Советском Союзе очень интересно, это похоже на проблему арабского в Израиле, потому что арабский в израильских школах обязательно к изучению, даже у меня был, я учился, но я не знаю просто ни одной буквы, и просто ни одного вообще, ну, просто даже не знаю, как, ну, ничего вообще. Хотя я 2 года как бы на него ходил. И, ну, не очень ходил, ну, должен был ходить. И, в общем, в израильских школах именно такое отношение к арабскому, что, типа, ну, да, обязательно надо учить, но непонятно, на кой хрен он вам может кому-то понадобиться. И дети в еврейских районах его просто вот не учат, хотя вроде как это нужно. С другой стороны, английский, который тоже обязательно, его все понимают зачем, и его все знают. То есть, да, мотивация — это тоже очень важная штука. То есть не надо толкать в голову детям то, что им не нужно, и то, про что они знают, что это им не нужно, и родители их знают, что это им не нужно, и учителя знают, что это им не нужно.
Ну да, так давление получается. Смотри, Все-таки, раз мы с тобой заговорили про опыт, я вообще почему тебя позвала, потому что я сейчас делаю программу, она называется «Где я?», она про подростков, эмигрировавших после начала полномасштабной войны и Украины, там, Беларуси, куда, в разные страны. То есть мы снимаем в разных странах. И я с очень многими, мне вообще всегда были интересны вот эти детско-родительские отношения. И я с очень многими сталкиваюсь с ними вместе в разговорах и вообще в понимании того, как они живут, с какими-то проблемами, которые, мне кажется, вообще говоря, больше даже не связаны с временем, в котором они живут и в котором они вынуждены, да, вот в таких условиях жить, сколько все-таки с подростковым вообще возрастом. И я вот все-таки к личному опыту с удовольствием бы с тобой поговорила. Ты же, получается, же тоже иммигрант, получается.
Да,
ты...
да.
Расскажи мне про это. Как мне тебе было... сколько было лет?
Мне было 8, когда мы переехали из России в Израиль, и 17, когда обратно.
Ого!
Так что у меня двойная эмиграция получилась, но обратно у меня легко прошло, потому что я всегда хотел жить в России, мне всегда нравилось, я туда ездил каждый год. И как-то вот, хоть я в школу и не ходил, но у меня, кстати, это не у всех в Израиле так, но у меня сохранился язык на уровне родного.
А как это, кстати, произошло, как ты думаешь? Как ты это сейчас объясняешь?
Это очень понятно. Как родители дома говорили только на русском. Просто ни одного слова на иврите не допускалось никогда. Даже вот эти стандартные словечки, которые все используют, там типа «дни недели» или «кондиционер» называть там «мозганом», у нас дома вообще этого не было. Мы говорили только на русском. И это как раз было ровно по науке. То есть у меня было разделение. У меня в школе был только иврит, там вообще ни одного русскоязычного не было. А дома был только русский. А в компьютерных играх был только английский. И таким образом у меня все три языка более-менее с детства нормально получили. Правда, английский, конечно, намного ниже уровень, чем иврит и русский. Но вот в связи с тем, что мы только по-русски говорили дома, и ни одного слова просто никогда не было на другом языке, у меня сохранился русский на уровне, вот, ну, просто что меня не отличить было, даже когда я вернулся, не отличить было, что я не в российскую школу ходил.
Погоди, ты сейчас с детьми своими, сейчас потом вернемся туда. Ты со своими детьми, получается, в Искате, получается, говорите на русском дома?
Только на русском.
Только на русском. А когда приходит няня английская?
Она говорит на английском.
А вы?
А мы на русском. То есть это разделение... Нет, с няней она не знает русского, с няней мы по-английски говорим.
А.
Но с ребенком мы говорим
по... Заворот, кишок какой-то.
Еще с няней я иногда на иврите могу поговорить, что она еще иврит знает.
Так а дети-то это все слышат? Мне кажется, у них маразм какой-то уже.
Вот, мне тоже казалось, что мы перегрузим, что это вот все это. Но оказалось, вот я поговорил, там у нас профессор, который преподавал как раз курс по языкам в школах. Мы как-то, я привез Катю в универ, и мы ее пригласили на обед. И 2 часа ее допрашивали на тему того, как дети изучают языки, и где какие риски. И она нам дала очень хорошие советы. Во-первых, главный совет она дала, что не бойтесь, сколько языков много не бывает. Чем больше языков ребенок как бы слышит, тем лучше для ребенка, тем вообще лучше развивается мозг, тем больше языков схватится, тем лучше. А второй она совет дала, говорит, у вас среди ваших 3 языков, английский, иврит и русский, самый уязвимый будет русский. Потому что вы на нем, конечно, говорите, но это будут очень базовые знания, а более продвинутые знания, там, чтение или письмо, или более продвинутые слова, ребенку будет непросто получить, потому что в школе-то он будет говорить на иврите, еще он там будет изучать с самого раннего возраста английский, английский у него тоже будет, так что за английский не беспокойтесь, хотя хорошо, что вы даете базу с помощью англоязычной няни. А вот русский, да, он причем нас еще предупредило, что между собой наши дети будут говорить на иврите. Они не будут говорить на русском. То есть, как бы мы это ни старались это организовать, они будут говорить на том языке, который у них в школе, на котором они привыкли говорить с другими детьми. То есть, если они вырастут с самого начала в Израиле, то они будут говорить на иврите между собой. То есть, здесь и с этим ничего не сделаешь. А Катя-то иврит не знает. Это такое, ну, не знаю. Но самый уязвимый русский, поэтому ему надо уделять больше всего внимания в раннем возрасте. И вот мы больше всего уделяем. Книжки на русском читаем. Еще одна есть няня русскоязычная, которая тоже там читает книжки, учит там. Ну, в общем, больше всего вот сейчас внимания русскому мы уделяем, именно потому что он самый уязвимый у нас вот как бы в нашей ситуации.
Ну вот смотри, тебе тоже как бы своим опытом поделюсь. У меня Тоська, которая младшая, она с 10 лет учится в английской школе. И сейчас, она сейчас уже в универе в Лондоне, но сейчас вот она недавно мне прислала, значит, я попросила там ей некоторые тексты ее прислать, там какие-то мысли ее. Так она, собака, представляешь, реально половину написала по-русски, а половину по-английски. И такая типа, ну, мам, там зайди в GPT, он тебя переведет. Некогда. Ну, то есть она реально не знает, ей трудно перевести с английского, который у нее идеальный сейчас тоже второй, на русский, потому что она таких слов на русском не знает. То есть
сохранить русский на уровне родного, если человек растет не в русскоязычной среде, требуется очень много усилий. И как бы мои родители как бы эти усилия предпринимали, хотя они не были какие-то специальные, меня все время пытались загнать в какую-нибудь русскую школу, учиться там писать прописью, а я так и не делал, так и не умею. Я пишу-то, ну, так, очень криво на русском.
Право-налево.
Ну, трудно, и ручку не так держать, я на иврите в основном пишу, ну, да. Сейчас вообще все, тут какое письмо. Поэтому вот это я так и не научился, еще с орфографией долго были проблемы, и сейчас бывают, но в целом как бы все сохранилось, главное, сохранился разговорный, то есть разговорный, он вообще, что мне, в общем-то, позволило много чего делать, то, что я не мог бы делать без свободного разговорного и свободного письменного, я, в общем-то, хорошо всегда изъяснялся письменно, у меня долгое время текстовые были блоги, которые я вел, и это, на самом деле, вот в Израиле редкость, то есть кто приезжает в Израиль в возрасте 7-8 там, лет, даже 9-10 даже, очень редко сохраняется русский на уровне родного. И у нас одна из задач вот, сложных, которые нам предстоит, это чтобы у детей был русский на уровне родного.
Зачем? Извини.
Ну, во-первых, может, и жить там будем. Хотя вот это уж я не знаю насчет того, чтобы с детьми там жить, как это получится. Сам я собираюсь, но вот что будет с детьми, тут сложно. Особенно если это как бы какое-то время продлится. Понятно, что завтра, да, легко их перевести, они маленькие. Но если там через 5 лет это произойдет, черт его знает. Но в любом случае, мы по-русски говорим, дедушка с бабушкой. 240 миллионов человек говорит, кроме нас, по-русски в мире. И если есть, ну как бы такая бесплатная возможность получить дополнительный большой язык, потому что мы же все равно о нем говорим, то ей надо воспользоваться. То есть это не то, что мы китайскому обучаем, который никто не понимает, и вообще из нас, и это сложно. Это просто естественно идет, и как бы жалко упускать такой большой актив.
Ну хорошо, хорошо. Я просто тупой вопрос. Ну, да, понятно, что... Нет, конечно, все понятно. Так вот, давай вот у тебя такие возраста были знаковые, то есть в 8 лет тебя перевезли, и в 17.
Да,
рассказывай. А что было тяжело?
Ну, 8, во-первых, мне не говорили, куда едем долго. Потому что еще Советский Союз только заканчивается, нельзя было, чтобы ребенок там болтал в школе, что в Израиль едет. Поэтому мне говорили, что мы едем в Турцию. Вот. Потом, прямо перед самым вылетом, вдруг мне сказали, что есть 3 варианта, может, в Турцию, может, в Америку, а может, в Израиль. Я, конечно, захотел в Америку, потому что тогда были мультики там и всякое прочее, и Кока-Кола, и, конечно... Вот, но, в общем, это было довольно странно. Потом, ну, я когда приехал, я же раньше, а это, кстати, такая, ну, вот если ты видишь человека, который просто не знает ни одного другого языка, так бывает, встречаешься, вот если едешь там по Франции где-нибудь или по Испании, и там тебе встречаются как бы в городах небольших люди, которые просто другого языка не знают, только французский, они просто,
ну,
в голове нет механизма, что существует другой способ коммуникации. И они, вот часто люди обижаются, что они что-то говорят, ты говоришь, я не понимаю французский. Они громче такие, громче.
Да.
Это не потому, что они неуважительно к тебе хотят отнестись, а просто у них в голове нет механизма, что может быть другой язык коммуникации вообще.
Громче и медленнее, знаешь, чтобы, да, как, чтобы по губам ты понимал, что тебе говорят.
Да, вот. И когда ты приезжаешь, а я 8 лет не имел доступа ни к какому другому языку, я вообще не знал, что бывает другой язык вообще в принципе в мире, никогда не слышал. Потому что все было в переводе, никаких уроков не было на тот момент других языков. Я даже не знал, что они... Ну, я знал, что они бывают теоретически. И поэтому попадание в среду, где говорят полностью все по-другому, было очень болезненным. То есть, как бы, ты слушаешь, люди говорят, и непонятно. То есть, как бы, вот это вот вообще очень было тяжело. Я иврит выучил за 2 года, так, чтобы говорить на нем без акцента. Но свободно говорить на нем с одноклассниками на уроках я стал через 7 лет где-то. И до самого конца я так и не чувствовал себя спокойно поднять руку и дать ответ в классе. И это обычная ситуация. То есть вот когда я сейчас учился в этом универе, здесь это большой был курс, потому что очень большая проблема в Израиле – это прием детей, репатриантов и иммигрантов, причем разных. И, причем считается, что из Советского Союза проще, из бывшего Советского Союза, из России. Там, и тогда кто приехал, сейчас кто приезжает. Потому что, в принципе, более образованные, подход к образованию, и они быстрее как бы схватывают. А вот иммиграция из африканских стран сейчас есть некоторая, там вообще очень все тяжело. И я, в принципе, узнал, что вот эта вот тема, что ты не можешь как бы выйти на уровень разговора, боишься сказать, 9 лет занимает у ребенка. То есть в среднем 9 лет ребенок, приехавший в первый класс, только через 9 лет начнет на уровне нейтива более-менее приблизиться к уровню нейтива. Ну, если он по Израилю, если он из бывшего Советского Союза, то он обгонит нейтива. Если он из африканских стран, то он будет чуть ниже нейтива, но он будет примерно на том же уровне сдавать экзамены. Вот. И в Израиле из-за этого целая большая дискуссия, Верховный суд по ней решение даже собирается принять, там обсуждается, что право базовое ребенка, если он не родной, у него язык иврит, получать экзамен по математике на двух языках. То есть, и многие школы это делают, то есть они дают экзамен, он разделен на две части, условия задачи здесь написаны на иврите, здесь написано на русском. Mm-hmm. Есть исследование, которое говорит о том, что существенно там на 15 там, пунктов, ну то есть из 100, повышаются результаты в случае, если два языка, условия задачи по математике ребенок читает. Uh-huh. Потому что как бы он не может на одном иврите, потому что он его еще не полностью знает, и он не может на одном русском, потому что уроки по математике у него на иврите. То есть он условия задачи не понимает ни на одном, ни на втором. А когда у него два, то он понимает лучше и по математике отвечает лучше. И да, у меня действительно были ровно эти трудности. То есть у меня с математикой всегда было все прекрасно. Но сдавал я ее средненько все время, потому что не понимал половину задач. Только я сейчас это как бы осознаю. То есть детям это очень тяжело, и у меня это очень тяжело проходило. Спасло меня в итоге, я влился в израильский коллектив детский и стал в нем очень уважаемым человеком, когда стал играть в футбол вратарем.
Господи. Вот
потому что игра в футбол была главным занятием для мальчиков, и вратари наиболее ценились, потому что никто не хотел играть вратарем. А уж если кто-то хорошо играет, а я хорошо играл, то это просто была звезда нескольких школ. И поэтому сразу мне забыли все мои огрехи в иврите, и я стал очень популярным.
Ну, подожди, пацаны забыли? Ну, ребята или учителя?
Не, учителя всегда относились нормально. Учителя, при том, что мы жили в районе, где вообще не было русскоязычных. То есть русскоязычные селились не очень компактно, но в целом более-менее в определенных местах. Mm-hmm. И в тех местах школы были прямо пополам. То есть половина русскоязычных, половина ивритоговорящих. Мои решили специально жить в районе, где вообще нет русскоязычных. Это было хорошим решением, потому что район хороший.
Решение, может, и не трудное, но это сложнее путь.
Да, еще там дороже. И, да, в общем, но это был хороший район, не самый, как бы, ну, тут есть северный Тель-Авив, а этот Гиватайм, это, типа, такой хороший, но не самый лучший, но хороший. И здесь не было вообще, то есть у меня в классе не было ни одного русскоговорящего, что, в принципе, для Израиля было редкостью. То есть глобально это не часто бывало. В школе была одна учительница, в каждой школе должна была быть учительница, ответственная за прием репатриантов. У нас она была, у нас было на всю школу, по-моему, трое или четверо детей. Она была не очень классная. И она была такая советская учительница. Ну, с ней взаимодействие было не очень приятным. А ивритоговорящие учителя, они все очень старались помочь, и директор там был, как-то все время интересовался, как там. В общем, было все очень, с точки зрения учителей, все было хорошо, но я их все равно не понимал. И это, ну, это как бы тяжело давалось. Ну вот, спас меня футбол.
Ну вот да, я, знаешь, вспоминаю опыт как раз этой Антонины, которая младшая. Я как раз тоже... Но ты знаешь, ты говоришь, что 9 лет требуется. Может быть, все-таки с нашим новым временем, убыстрившимся очень, может быть, чуть-чуть меньше. Хотя вот ей сейчас 18, она прекрасно уже давно говорит по-английски. То есть, соответственно, с 10, но мы ее в 10 просто запихивали. То есть у нее все было на английском, просто... Как она не лопнула от этого, я не знаю. Ну, да. У нее тоже был, конечно, был... Это же буллинг. все равно, так или иначе.
Да-да, там с какого-то возраста, им тоже нас предупредили, им начинают очень не нравиться другие языки. И мы даже уже в три сейчас, вот у нас Лера, если вот она видит ребенка, который говорит с ней на каком-то другом языке, она, ну, иногда, ну, убегает, а иногда даже может и как-то и проявить некоторую, так скажем, ну, в общем, призвать его говорить по понятному ей языке. И она прямо вот злится. То есть, как это, почему? Ну, особенно, когда у нас есть няня, которая на французском говорит, иногда она приходит там два раза в неделю, и вот тут просто вот она отказ не выходит из комнаты, как французский там, по-русски говорить надо там хочет, или по-английски хотя бы. Вот, а тут как бы вот французский вообще, что вы мне еще тут это вот. Но, в принципе, это возраст простой, потому что там можно договориться, можно чем-то заинтересовать. И, в принципе, ну, получается пока, вот, чтобы она все языки воспринимала.
Ну, я тебе говорю про твое, вот, про буллинг, в смысле, что мы потом только осознаем, что это был... Ну, то есть, конечно, ты приходишь, ты один в классе, вокруг тебя, ты сам сказал, что потом ты стал, типа, мегапопулярным, да, среди пацанов, потому что играл в футбол, а до этого вот это было же...
Это плохо было, да, нет, то есть они... Да, был буллинг, конечно.
Uh-huh.
Первый, второй класс там, ну, я в первом не был. Во втором, кстати, я в первом был в России, во втором я был в конце второго класса, я был в израильской школе, и да, там был активный буллинг, ну, он не был какой-то супер проблемный, но психологически он был неприятный, то есть физически ничего не происходило, но психологически он был неприятный.
А что родители? Что родители?
Ну, родители, что родители? Ну, поддерживали как могли, они тоже у них со своими трудностями справлялись.
Uh-huh.
Поддерживали. Не, у меня все хорошо было всегда с семьей и в семье, и вообще я еще единственный ребенок, то есть, ну, еще я единственный ребенок с двух сторон бабушки, дедушки, родители. В общем, у меня было все внимание всегда.
Так, а теперь расскажи, почему эти твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, которая сейчас, в которой мы сейчас с тобой не живем. Хорошо,
где, да,
опять шутка. Нет. Да. Расскажи.
Нет, страна никакая не ужасная, а очень хорошая. И я все детство, я же каждый год ездил в Россию, жили там бабушка с дедушкой со стороны мамы. И я ездил.
Это Москва? Москва?
А?
Москва?
Москва, да, конечно. Причем мы с ними выросли в одной квартире, мы жили в двушке в Брежневке, в пятером. То есть девушка с бабушкой, ну, девушка с бабушкой, родители и я. То есть как бы в маленькой квартирке. Вот. И, ну, я как бы с ними вырос в одной квартире. То есть они были, мы были очень близки, как бы. И я каждый год очень ждал, когда я к ним в отпуск на лето поеду. Сейчас, как бы, когда у меня уже свои дети, я понимаю, что они, конечно, разменивали свой отпуск на работу нянями. И действительно, они вокруг меня ходили, развлекали, и таким способом, и сяким, и рыбу мы ловили, и там за грибами ходили, и дача, и по Москве гуляли там с бабушкой, то есть бабушка была ответственна за культурную программу, а дедушка за природную. И, в принципе, я не знаю, а мне кажется, я даже не пойму, то есть похоже, что они получали от этого удовольствие, но, может быть, они делали вид.
Ну ладно, один внук нормально.
Ну да, но один внук, но когда он на 2 месяца и с утра до вечера и никуда не уходит и живет у тебя, может быть, я не знаю. То есть, я бы, ну, в целом, мы хорошо проводили время. И я, так как я Россию видел, это были тяжелые очень времена для России, это понятно, 90-е годы. То есть первый раз я приехал в 94-м, и так каждый год и ездил. Но я-то ничего тяжелого не видел. Я в школу не ходил, то есть я приезжал туда, считай, в отпуск. То есть, ну, то есть я нигде не сталкивался ни с какими вообще негативными ну, проявлениями. То есть я ну, был ребенок, который приезжал в отпуск. То есть что ты тут увидишь? То есть я не ходил в школу, я не сталкивался с никакой молодежными детскими проблемами, ни с чем. Никак, в общем-то, не пересекался тогда с другими людьми-то особо. То есть мы просто с дедушкой, с бабушкой ездили.
То есть это у тебя было такое ощущение, что это что-то вот такое прекрасное, безоблачное,
да,
теплая,
да,
Россия будущего.
Именно так, да. Потому что в Израиле у меня... еще же лето, поэтому погода хорошая, классно. Вот, из-за этого у меня Израиль ассоциировался с разнообразными трудностями, и с языком, и с школой, там, и с уроки, там, и прочее. А Россия просто с отпуском, с рыбалкой, там, с хорошо проводимым временем, там, и все такое вот прочее. И, как-то естественно сложилось, что я очень хотел вернуться, и как только у меня появилась самостоятельная возможность как бы вернуться, я это сразу сделал. Но родители мои тоже, в принципе, хотели, и тоже у них появился тогда же, и мы вернулись, в общем-то, вместе. Ну, я чуть-чуть раньше, там, за месяц на них.
А у тебя родители кто по специальности?
А папа у меня был программистом, ну, то есть айтишником, программистом был. То есть он все наше детство в Израиле проработал программистом. Это была тогда высокооплачиваемая и хорошая работа. Это не было какой-то супер высокооплачиваемой работой. То есть она была, мы были таким средним классом, чуть ниже. То есть у нас денег никогда не хватало, их никогда не было, всегда был какой-то там минус в банке. То есть у нас не было запасов, там не было своего жилья, машины не было, на дедушкину брали иногда. Но в целом жили нормально, то есть ни в чем себе не отказывали, бедности не было.
И он в России еще был программистом?
Не, в России он уже вернулся, что-то там немножко поработал, но потом стал заниматься каким-то бизнесом небольшим, но в целом он... Мы с ним, когда я занимался своими покерными проектами, он в них участвовал. И потом он стал пенсионером просто. То есть он не... Глобально он в России ничего такого не делал. У меня дядя был бизнесменом в России. У него был прям бизнес. У него был интернет-провайдер маленький. Небольшой, но прямо настоящий интернет-провайдер. Все они подключали, там здание, там интернет был. Я у него... Первая моя такая работа была у него. То есть я, когда приехал... Да, в Москве уже, когда вернулся, то есть мне было 18, я у него там работал, учился продажам. Я у него, это было первое, чем я занимался. Мама, в принципе, она все время в Израиле, пока мы жили, она глобально со мной сидела. То есть,
до этого в Москве что она делала?
До этого она училась в институте связи, они же меня в 19 лет произвели. Я очень ранний у родителей. Папе 19 было, маме 21. То есть я рано получился, поэтому она из института сразу... Вот. Она некоторое время в Израиле работала в одном из посольств, но не в российском. Каким-то там работником. А потом, в общем, она так со мной была.
Хорошо, просто интересно. Просто любопытно. Так,
Мы были семьей, у нас никогда не было там денег каких-то больших, опять жилья не было, то есть мы как-то вот жили так, когда в Россию приехали, жилья тоже не было, то есть мы снимали долгое время, это не был старт прямо из нуля, то есть я не выбирался из полной нищеты, из деревни, да, то есть, но я и не стартовал с каких-то позиций, что мне там оплатили Гарвард и Стэнфорд, и там все такое. То есть деньги были на обычную нормальную жизнь. В принципе, мы жили в Израиле, то есть это тоже плюс. Но не было каких-то огромных ресурсов у семьи.
А как ты стал, этот твой выбор? Ты сказал, что сначала там пошел к дяде учиться продажам. Это что были, что за шаги у тебя были такие? Как ты, когда вырасту, я буду оппозиционером политическим?
Это сложно получилось. Но сначала я приехал, пошел в универ, как все. Универ мне сразу я не понял. То есть, после израильской школы российский там какой-то простенький был универ, но неважно, то есть я в три пробовал. Там, сплошное лицемерие. То есть, одни делают вид, что учат, другие делают вид, что учатся. Никаких там реальных знаний, то есть, какой-то курс по экономике, его преподает какой-то пожилой человек, который просто вот в 85-м году последний раз что-то новое узнал про то, что такое экономика. Зачем мне его слушать? Чего он мне дался? Короче, я это все не понял и быстро эти универы побросал. Потом я прочитал книги всяких. Сейчас эти книги почему-то считаются инфо-цыганством. Хотя меня они мотивировали. То есть я прочитал Киосаки, мне он понравился, и я стал действовать примерно, как он там рекомендовал. Одна из его рекомендаций была научиться продажам, потому что если ты умеешь продавать, то дальше за этим идет любой другой бизнес. И я вот пошел к дяде, попросил его дать мне позицию продавца какого-нибудь без зарплаты, просто на процентах. И сидел, обзванивал холодные звонки, делал просто там, не нужны ли вам международная телефонная связь.
Офигеть! Тебе это нравилось?
Нет, холодные продажи никому не нравятся. Тебя же посылают все время, отказывают. Там вырабатывается резистентность к отказам, к хейту. То есть это все такое. Я этим много занимался. Потом у меня первый свой бизнес был установка торговых автоматов с кофе. И я также точно, то есть я звонил, ходил, то есть прям приходил ногами, в дверь стучал, говорил, здрасте, мы хотим у вас установить торговый автомат. То есть понятно, что очень много хейта было. Но вот 18, 19, 20 лет я как раз таким образом учился справляться с хейтом, справляться с неудачами, преодолевать отказы и вообще не бояться пробовать еще и еще, потому что продажи так и работают. То есть ты 100 раз позвонил, тебя 98, ну, тебе 80 не ответили просто, еще 22 тебе послали нафиг, и ты вот второй день звонишь, тебя то посылают, то не отвечают. И наконец-то тебе кто-то говорит, ой, да, мы как раз искали, и у тебя получается продажа. То есть это такая очень хорошая тренировка бизнес-навыков и вообще навыков личностных, как что-то делать. И вот это, с этого я начал. Ну, а дальше там долго, сложно. Там я покером занялся, потом выиграл чемпионат России, потом...
Да ужасно интересно. Тебя, я знаю, все за это ужасно хейтят. Ну, не все, но многие. А
не,
мне
вот это... как раз за это меня не хейтят вообще.
Ну... Это как бы вообще... Ну, я следила немножко за тобой, за этой твоей историей. Там еще всякие разные друзья, близкие, знакомые тоже с тобой
были. Было. То есть в покерном сообществе я, в принципе... Это была такая, вот сейчас российская политика в миниатюре. Я там тоже был такой альтернативный, но самый известный спикер. То есть там были мейнстримные спикеры покерные, такие уважаемые, такие. И я был, который альтернативный, но тоже очень известный.
Макс, это же ты. Ты везде альтернативный спикер. И все на тебя за это ужасно злятся и говорят, господи, опять Кац занудный пришел, и сейчас всем все будет объяснять, как надо. Это ужасно. Круто. Мне вот как раз интересно, а как? Почему ты такой?
Не знаю, но там, как и тут, в покерном мире, я постоянно что-нибудь инновировал. То есть я что-нибудь придумывал такое, которое потом становилось мейнстримом, а я его придумывал первый. И там много таких есть штук, которые даже до сих пор некоторые работают. В принципе, когда политикой я занимался, я тоже, в принципе, это делал. То есть наши там компании избирательные. Не знаю, мне кажется, это из израильской школы в значительной степени идет. Потому что в израильской школе очень хорошо уверенность в себе прокачивается. Не знаю почему, то есть в принципе в израильском обществе. То есть тут я даже вот тут на обед хожу, когда вот сейчас снимаю как бы ролики, у меня тут есть место, где я обедаю регулярно. И даже там, там борьба нужна. Если ты там не наглый, ты еду там не получишь. То есть там стоит, не знаю, 10 человек, и все кричат, мне то, мне это, как бы, если ты будешь стоять, пока тебя возьмут, ты там полчаса простоишь, тебя даже не спросят, кто-то, что ты пришел. Тебе надо такой тоже, мне, пожалуйста, вот это вот, там, значит, и вот деньги бери там. То есть в Израиле все время надо, если ты в Израиле не наглый, ты не можешь ничего. То есть как бы наше определение наглый, это в Израиле обычный.
Норма. Да, я бы в Израиле умерла с голоду, точно. Я бы стояла.
Да-да, я иногда, вот когда прихожу туда со знакомыми, как бы, когда ко мне приезжают в гости, я им говорю, я вам лучше закажу, и они смотрят, типа,
как это... В ужасе.
Да, такое место. То есть в Израиле это прямо принятая вещь. Потом здесь нет дистанции между начальниками и неначальниками. Кстати, с учителями в школе также, с директором, то есть как бы любой может с ним поговорить, зайти. Никто не встает, когда входит учитель. Дальше я этого здесь я в армии не был, но то, что рассказывают местные, что так как в армии все перемешиваются, и потом есть эти раз в год там на две недели идешь, резервисты призывают, и там реально там командовать директором банка может продавец в овощной лавке, потому что в армии он выше по рангу, а тот ниже. И из-за этого все общество очень перемешивается, здесь нет никакой дистанции и нет никакого пиетета к начальству. То есть любое место, куда ты приходишь, первый вопрос, который ты задаешь, ну, я задаю, да, это, а почему начальник, он а не я? То есть в чем, типа, почему я ему должен слушаться? То есть как бы он должен доказать это, объяснить. Я должен понять, что он лучше меня знает. И тогда я буду с ним как бы готов работать в его там подчинении, что он сейчас лучше подходит на эту позицию. Но первый вопрос, который я задаю, это все равно, а почему он-то начальник? Что, в чем дело? И, естественно, любые структуры, куда я приходил с таким настроем, ужасно пугались.
И пугаемся до сих пор, я тебе скажу.
Да, да.
Да, но это ты ужасно интересно объяснил, спасибо. Это действительно так. То есть там это норма, а когда ты с этой нормой заходишь сюда, тебя считают каким-то там, ну, не тебя конкретно, но вообще в принципе, да, ты можешь показаться выскочкой, каким-то там навязыванием, вот это все.
Не, в основном видят опасность. То есть люди, они не понимают, что как бы ты приходишь куда-то, например, в избирательный штаб, и ты спрашиваешь, хорош ли начальник этого штаба, не потому что ты хочешь какой-то личный бенефит себе или его скинуть, а просто потому что ты хочешь лучше решить задачу. Вот ты видишь, что он делает то не так, и это не так. И ты хочешь разобраться, он понимает, что он делает вообще. Или он там сидит, потому что он случайно там сидит. И тогда его надо поменять для пользы дела. Не потому что ты как бы хочешь сам на его место или еще что-то, а просто дело-то должно делаться хорошо.
Да.
И вот, например, в моих штабах и в моих структурах это всегда было нормально. То есть любой человек, который приходил с чем-то, ну, интересным, спорил с чем-то, оспаривал, у нас это всегда очень приветствовалось. То есть любой на любой там летучке, не то что начальник отдела, а любой даже просто агитатор мог прийти и мне сказать, что что-то происходит не так, со мной спорить по этому поводу. Единственное, это должно было быть конструктивно. То есть если он пришел и просто спорит ради спора, нет тогда. А если я, вот я вижу, что там и мы видим, что есть какой-то поинт в том, что он говорит, это абсолютно нормально. И не должно быть такого, что ты не говоришь чего-то, потому что так не принято. Ты еще очень это в России популярно. Скрываешь проблемы. Вот у тебя есть проблема в твоем отделе, а ты ее скрываешь, чтобы начальник не узнал и не ругался. Просто категорически запрещено. Проблема первая, кому-то расскажешь, это начальнику и дальше, чтобы они понимали, что происходит, что есть проблема. И этот порядок ведения дел, он для России не знаком. И поэтому вот когда у меня основные как бы взаимодействия с активные в политике как бы с другими людьми были во время ведения избирательных кампаний. Потому что там все перемешивалось. И, конечно, всегда было очень трудно. То есть что в штабе Навального, когда я пришел и, ну, собственно, довольно быстро выяснилось, что как бы нужно решать вопрос по тем, кто там был. Иначе никакой кампании не сделаешь. А что по другим каким-то историям, там и с Гудковым были сложности, и другие, и с Яблоком особенно были сложности, потому что там вообще как бы непонятно. Это как бы, ну да, вот в этом как бы и дело.
Я думаю, что здесь еще, ну да, ты прав абсолютно, что вот эта израильская часть твоей жизни очень повлияла на твой, на, ну то как бы это уже благоприобретенное такое, твои качества какие-то, но вот это вот та любовь, о которой ты сказал в самом начале, что у тебя было две бабушки, два дедушки и папа с мамой, которых ты... Вот это вот, знаешь, то, что тебе базово дается, вот это безопасность, и ты можешь там это, и все тебя все равно любят. Вот это вот точно в России. Там вообще много чего не хватает в этой, конечно, нашей прекрасной стране. Что, давай про образование мне, потому что это дико важно, потому что ты тоже понимаешь, что российское образование в чем-то было неплохим. Я, конечно, им до сих пор не могу простить логарифмическую линейку, простите за это слово, которую я учила зачем-то. Ну, у меня не то, что у меня с математикой были проблемы, проблемы в коммуникациях были, понимаешь, с учителями. Вот эти вот проблемы в коммуникации, скорее всего, они базовые какие-то, но до них еще нужно догрести. То есть там были... Я лично школу не очень любила, и прям сильно. Мне было там скучно и неинтересно.
С учителями это везде проблема, в Израиле тоже. Решается она только одним способом. Учителям надо больше платить.
Нет, Макс, ну нет. Ну тогда туда пойдут все... А отбор-то какой? Сито-то какое широк? Ну кто сейчас идет в учителя? В России, я имею в виду.
Ну так потому что мало платят. Это первая проблема, из-за которой как бы в это сито попадают изначально те, кто составляет не самых лучших потенциальных работников, так скажем.
А почему мало платят?
Ну, это как бы вопрос бюджетов, вопрос приоритетов. Ну, на самом деле в Израиле это тоже проблема, но это были очень интересные дискуссии внутри вот этой нашей группы, потому что в арабских школах это вообще огромная проблема, потому что там совсем денег нет. При этом в израильских школах и в еврейских школах это тоже проблема. Но вообще это не проблема в частных школах. А у нас было несколько учителей из частных школ. И они такие: да, слушай, да какие вообще вопросы? Да у нас вообще супер коллектив, все в очереди стоят. Да мы как что не так, так уволим, нового возьмем. А другие им говорят: слушайте, так это, чуваки, так у вас зарплата в 2 раза больше. К вам и идут все лучшие учителя со всей страны. И люди, которые даже и не учителя, они идут специально учиться на учителя и идут к вам. А, то есть тут ничего не сделаешь. Если у тебя профессия учителя – это такой остаточный принцип после всего остального, на которую идут только из-за длинного отпуска, из-за возможности работать рядом с домом, то ты будешь получать туда заранее людей, которые меньше приспособлены в принципе для любой работы, и они не очень будут ее ценить, потому что они легко заменят, ну, я ж не говорю, там, понятно, что это нельзя сравнивать с работой курьером, который намного более высокооплачиваемый сейчас в России, но они могут пойти, там, не знаю, в ЖЭК работать или еще куда-то. То есть у них большой выбор низкооплачиваемых профессий, поэтому это, ну, вот, еще это не почетно сейчас, то есть, ну,
ну, сейчас, да, но я как раз хотела тебе напомнить, точнее, тебе не напомнить, а сказать, что в советское время, господи, почему я все время говорю про советское время? Потому что я там жила и там выросла. Короче, там были, знаешь, статусные профессии, это военный, учитель, инженер, врач.
Ну да.
И все. Вот реально все.
Сейчас все.
Бухгалтер. Бухгалтер не была, торговец не была. Сейчас все, вот смотри, все просто перевернулось, смотри, даже в этих профессиях. Сейчас торговля, деньги, мир вообще этого победившего капитализма в стране, где капитализма нету. Но он победил каким-то образом. Победили бабки.
Ну да, это правда.
Это ужасно.
Не знаю, насколько это ужасно, но это реалии, да, то есть действительно в стране рыночная экономика, и деньги играют в ней очень важную роль.
Ну, они вообще-то везде должны играть важную роль, но при этом моральные, то есть почему были важны учителя, там, там даже военные, понимаешь, это была белая кость, какие-то офицеры всегда там, о, там у нее муж военный, там генеральша, помнишь, да. Это в фильме? Ну,
генерал.
Мечтала выйти за генерала там.
Ну, генерал-то все-таки это уж.
А в классе за мне верит. Ну да, она такая да, все. Она... То есть это было вот люди, которые были, ну, как бы уважаемыми. Смотри, как все перевернулось.
Ну, не знаю. Вообще-то самыми уважаемыми людьми в советской системе были руководители автосервисов и магазинов. С ними все искали знакомства.
А вот у меня по-другому, представляешь, я жила в Новосибирском академгородке, и там...
А, ну, там, может, и сейчас, это совсем отдельное место. Но вообще глобально в советской системе ценились-то не... Ну, реально ценились. Все-таки другие люди.
То есть все тоже лицемерие, понимаешь, о котором ты говорил?
Ну да, ну, советская система вся построена была на лицемерии. То есть думаешь одно, говоришь другое, делаешь третье по четвертой причине. То есть это совершенно...
То есть выросли очень такие, знаешь, мобильные люди.
Да, да, да.
Которые и сейчас, кстати, точно так же мы легко подстраиваемся под что новый хозяин надо. Ну, такое.
Ну, дело даже не в новый хозяин, а в том, что то, что говорят публично, ничего не значит на самом деле. Потому что, опять же, говорят одно, делают другое, думают третье. По четвертой причине. Поэтому, что они там говорят, какая разница? То есть, да, это срабатывает. Это причем передалось и следующим поколениям. То есть, это
вот, срабатывает. Да. Оно уже там, знаешь, то есть, как только всех построили вот так по струнке, да, как вот сейчас пришли все к издателям, к издательским домам и да. Будут всех в тюрьму сажать, а потом придут, ну, к парикмахерам когда-нибудь тоже придут, понятно. А, так вот, напоследок, давай еще обсудим с тобой. Думаешь ли ты, хотя я знаю, что ты точно думаешь о том, что ты каким-то образом эту систему хочешь и будешь менять.
Да, конечно.
Не опускаются ли у тебя иногда руки, когда ты видишь, что с чего там нужно начинать? То есть там настолько все угроблено, все институты, все системы.
Я не думаю, что там прям сильно все угроблено. Особенно, когда изучаешь опыт других стран. Вот опять же, сравниваю, здесь же вот, когда мы проходили курс по языкам, то сравнивали эмигрантов из бывшего Советского Союза и эмигрантов из Эфиопии.
Uh-huh.
И там при всех вопросах к Советскому Союзу, при лицемерии, при проблемах в системе образования, просто ну, небо и земля, несравнимы результаты детей, приехавших, не зная ничего в Израиль из бывшего Советского Союза и из Эфиопии. Вот там ничего нет. А у нас-то все есть. У нас высокая база, очень по многим вопросам. У нас высокий уровень образованности населения, у нас отношение к образованию очень такое пиететное. Без высшего образования вроде как-то даже и неудобно. Да, такое вот у нас в стране отношение. Это же очень мало в каких странах так есть. Техническая школа очень сильная и в принципе, и математическая. Это с точки зрения образования. У нас и по многим другим вопросам очень продвинутое, на самом деле, состояние общества. Оно просто сейчас придавлено плитой. Но оно все равно там существует. То есть, когда плиты еще не было, как вот с 11 года по примерно 21, да, там же удивительные вещи создались, да, и некоммерческие организации, которые возникли, и какие-то общественные структуры, и политические, и фандрайзинговые, и всякое такое. Это же просто такие вещи, которых нету в развитых странах даже, а уж я не говорю в странах с...
Я бы сказала, что не с 11, а до 11 на самом деле.
Да и до 11, и с 11. То есть это все... какие получились... Какая получилась IT-отрасль, пока в нее не полезли? Она же была одна из самых передовых в мире вообще. При том, что ей никак не помогало государство, просто не мешало. И она выросла сама. То есть у нас совершенно не низкая база, не надо это прибедняться. Да, у нас будут сейчас проблемы большие. Они будут очень по многим направлениям после Путина, и с ними сложно будет что-то делать. Я свою роль вижу давно уже, и давно о ней говорю, в том, чтобы сделать в России большую, представленную во многих регионах, во всех регионах, городах, либеральную партию, которая так и будет называться «Либеральная партия России». И она будет продвигать идеи либерализма и демократии, собирать людей, которые готовы эти идеи отстаивать, двигать вперед, для того, чтобы занимать политические позиции. То есть избираться куда-то, избираться в региональные парламенты, в городские, в Государственную Думу, в Москве.
Ты понимаешь, сколько, прости, я тебя перебью, ты понимаешь, сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы этих людей, у которых в спинном мозге уже нежелание ни в чем участвовать, а только... Еще Жванецкий об этом, знаешь, писал в молодости, а он пожилой человек был уже к концу. Он говорил, что только не трогайте нас, вот делайте, что хотите, знаешь, там, ой, ну...
Правильно.
Но почему ты думаешь вдруг, что они сейчас пойдут на выборы?
Они пойдут. На выборы у нас ходят. Мне нужно для того, чтобы появилась партия, ведь не так много людей. У меня сейчас 12 миллионов зрителей раз в 3 месяца где-то заходят на мой канал. Из них где-то 7 миллионов из России. Мне достаточно 50 тысяч человек, чтобы сделать большую партию, которая будет второй по размеру в стране.
Ну хорошо, вот будет у тебя 50 тысяч человек, а больше не будет.
За нас будут голосовать. Будут голосовать много. Если мне нужна политическая система открытая. Да, без политической системы либеральная партия, либеральная политическая сила существовать не может. Она может пытаться мимикрировать под какую-то революционную структуру. Сейчас мы там что-то сметем, но она не может ничего смести, потому что она либеральная. У нас зрители наши и сторонники, они ничего сметать не готовы и бить никого не хотят, и уж тем более ни в кого стрелять. И сами не готовы под стрельбу подставляться. Поэтому нам для того, чтобы что-то добиться, нужна открытая политическая система, выборы. Пусть даже нечестные, нам даже нечестные подойдут. Мы выигрывали нечестные выборы в России нормально. Любые, конечно, хорошо бы честные. Но если мы можем участвовать в избирательной кампании, предлагать либеральную повестку россиянам, они за нас голосуют. Это много раз доказано. Мы вели много избирательных кампаний в разных местах и получали очень высокие результаты и выше «Единой России», и выигрывали. Только проблема в том, что когда вместо спокойной возможности представить свои позиции избирателям, чтобы они выбрали, нам нужно вести полуподпольную, полукриминализованную деятельность, это мы не можем. Не можем. Поэтому, но я думаю, что в России будет открытая политическая система, никуда от этого не денется.
Конечно.
И тогда будет наш шанс. И тогда я вижу свою роль в том, чтобы использовать те медийные ресурсы и вообще ресурсы, которые у меня тогда будут. Вот сейчас у меня есть если сейчас открывается в России возможность делать партии, участвовать в выборах, через 2 недели будет большая либеральная партия, я ее сделаю. Я знаю как, я понимаю кто, все мне понятно, она будет через 2 недели. Если я сохранюсь в таком же состоянии, как сейчас, на момент, когда Россия откроется, мы сделаем ее за 2 недели, она будет во всем участвовать, за нее будут голосовать. Она не будет набирать 60%, она не будет «Единой России». Она будет набирать 15-20%, она будет набирать в Москве 40%, может 50% и в Питере, и в крупных городах. Она будет важной политической силой, без которой, без мнения которой ничего нельзя сделать в стране. Вот так должно быть. Она не должна быть решающей и единственной правящей, она должна быть влиятельной, сильно влиятельной. Потому что все, что происходило в России, начиная с 2004 года, с тех пор, как СПС и Яблоко вылетели из Государственной Думы, все происходило без учета мнения либеральной части российского общества. Если бы это мнение хоть как-то учитывалось, этого всего не произошло бы. Все бы было хорошо. Поэтому нам надо добиться, чтобы наше мнение учитывалось. А для этого нам нужна большая и сильная партия. Вот ее я и хочу сделать. В этом я вижу свою роль в России. Я не хочу быть президентом, я не хочу быть там каким-то вождем. Нет, я хочу сделать партию. Вот. И надеюсь, что окно возможности такое у меня откроется. Если оно откроется, я немедленно этим займусь сразу и буду это делать.
Вот о чем бы не начал говорить с Максимом Кацем, это прекрасно, Макс. Я тебе очень благодарна. Спасибо тебе. Беги делать свои дела. Ты нам очень, мне лично очень важен.
Спасибо, спасибо.
Давай, удачи.
До свидания.
Вот действительно, оптимизм Максима Каца просто меня завораживает. А теперь мы еще знаем причину его упертости и наглости, которая меня тоже очень завораживает. Давайте брать с него пример хоть в чем-нибудь. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. И уж точно обязательно напишите какой-нибудь комментарий, даже если вы не любите Максима Каца. Такие тоже есть. Я люблю. До встречи через неделю.